Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Андрей Но. Железо. Глава 1. Смотрящий в ночь. Сонная дымка, всем своим видом предвещавшая скорый рассвет, плыла над кукурузным угодьем. Вдруг дымку рассек гулкий удар чем-то железным. Нестерпимый звук повторился. Еще один. Следом горловой душераздирающий крик. Это означало, что в племени кланяющихся предкам наступил новый день. Сердце от чуда сжалось, поднимая в груди удушливый жар. Ему снилось нечто важное и одновременно сладкое. В зажмуренных глазах почему-то всплывал аконит, тягучий синий расцветки цветок, красивый и ядовитый. С тех пор, как его мать им отравилась, любое напоминание о нем сопровождалось застарелой болью. Но почему же ему так хорошо? Звонкие удары железной болванки за стенами жилища снова напомнили о том, что отец не ждет. А чудо поднялся на локтях и тяжело выдохнул. Спина ныла и плакалась, что не смогла отдохнуть подольше, а вчерашние порезы на руках и груди надоедливо соднили. Посланник Зари снова издал вопль. «Настанет день, и он сорвет свои каплуньи связки», — с надеждой и раздражением подумал о чудо и поморщился, отбросив прядь волос со взмокшего лба. Было темно, но он разглядел пустую отцовскую лежанку. Его отец, как и положено воинам племени, уже потел и звенел окинаком в боевом плясе с другими его братьями под чутким присмотром главы военного совета Бедзиила, побеждающего всегда. О главе ходили головокружительные слухи, но ни один из них отец не считал нужным прояснять сыну. Однако второе имя своего командующего, побеждающий всегда, отец, если и поминал, то с непонятной усмешкой, природу которой о чуде до сих пор не довелось понять. Сам же отец, помимо своего первого имени Жигалан, подаренного матерью при рождении, также успел обрести за жизнь и второе, бьющий в грудь. В свою или чужую о чуде не знал, так как не застал миг, когда его отца этим прозвищем наградили. В жизни каждого человека однажды наступал миг или поступок, который он совершил, что поразительно точно и емко отражал всю его сущность, какой бы та противоречивой ни казалась. То, чем человек жил, то, чем гордился, чего боялся и ради чего был готов собой пожертвовать. Второе имя было предназначением, которое в человеке сумели разглядеть другие. Но по правде не было столь уж важным, какое и в каком предназначении выявили, ведь долг для всех был уготован один – жить ради освобождения отца. Освобождать или, на худой конец, с предельной отдачей способствовать этому, как можешь. Остальное в племени кланяющихся предков, с тех пор, как открылась историческая правда, было вторичным. Но помимо долга перед отцом, жизнь племени отягощала и другая, на приземленный взгляд о чуде куда более животрепещущая проблема. А чудо, как и большинство других подростков, кого он знал, родился и существовал в условиях непрекращающейся войны и страшной угрозы, нависшей над многострадальными кланяющимися предкам. Имя ей было «Пожирающие печень». Пожирающие печень были кочевым племенем, пришедшим, по подозрению вождя, с дикого юга, и его представители занимались тем, что пожирали печень, а также сердце, мочевые бобы, грудные меха и остальную дымящуюся в сумеречном воздухе требуху, которую выдирали из порванных животов поверженных противников. А их противниками были все, кто не был выходцем из их рода. Откуда именно они пришли? Зачем, в каком количестве и какие участки кровоточащего каньона уже успели заполонить, никто не знал. Но одно было известно точно. Нападали каннибалы под покровом ночи, а убивали ровно столько, сколько велел им желудок. Для них племя Ачуды было чем-то вроде стада бизонов, которое нет необходимости пасти и которое нецелесообразно вырезать целиком и разом. На территории кланяющихся предкам было достаточно людей, чтобы удовлетворять гастрономические нужды людоедов как минимум на протяжении 2 зим. В свою очередь, подобная, пусть и дальновидная, неспешность пожирающих печень позволила мудрому вождю Пу-Атана, приручившему гром, выиграть время, чтобы учредить братство смотрящих в ночь, должность для самых храбрых мужей племени. Должность смотрящего в ночь не была до той критичной степени важной, как у освободителей отца на карьере. Не была настолько почетной, как у воинов и особенно у личной гвардии вождя. Она не была у всех на виду и почитаема простым, вечно голодным и уставшим людям, как у сеятелей, гончаров, ткачей и кожевников. Она не приводила в восторг, как плоды воображения мастеров среди резчиков по кости, и она даже не вызывала облегченный возглас пересохшего горла, который часто приходилось слышать водоносом. Но эта должность была необходима, и соплеменники, помнили они об этом или уже давно позабыли, в ней остро нуждались. Это ясно читалось по глазам тех, кто нес дозор. Те, кому удавалось из подсобников, их именовали ждущими закат, достичь гордого звания смотрящего в ночь, выглядели понуро, необычайно серьезно, надломленно, как освободители отца с грузом железной руды на плечах, но груз этот был невидим. Поговаривали, что такими их делают столкновения с теми, от кого они защищают границу. Враждебное племя пожирающих печень было столь бесчеловечным, что всего после одной встречи с его представителями глаза выжившего, смотрящего в ночь, менялись навсегда. Этот тяжелый, надорванный взгляд еще в самом детстве настолько потряс Ачуду, что он уже тогда навсегда решил для себя, кем хочет стать. Этот взгляд был полон ответственности, и он подчеркивал, не хуже церемониальных пестрых раскрасок на лице их духовного лидера Матаньяна Юло, важность службы смотрящего в ночь. Ачуда хотел доказать всем, что готов ее понести. А еще такой взгляд был у его отца. Но не от столкновений с каннибалами, а сразу после смерти матери. Ее гибель необъяснимым образом разрознила отца и сына. Жигалан с безразличием отнесся к выбору Ачуды встать на границе племени с копьем в руке. Он даже помог ему вступить в тренировочный лагерь, где набирали исключительно мальчишек и только из полных семей. Объяснялось это тем, что в полноценных и любящих семьях с самого начала прививали чувство ответственности, дисциплины и заботы о своих, чего нельзя сказать об одиночках и сиротах, которые привыкли думать лишь о собственной шкуре. А все смотрящие в ночь, включая ждущих закат, были братством, где каждый был поглощен ответственностью за своего собрата и всегда должен быть уверен, что сможет обвиснуть на его плече в трудный момент. Ачуда не был из полной семьи, но его отец был воином племени, а перед воинами, по громогласному предписанию вождя, в племени должны были открываться любые двери. Дверь из желтой сосны содрогнулась от мощных ударов, заставив Ачуду схватиться за древко своего копья, которое он в последнее время использовал вместо подушки из хвойных игл. «Ачуда, ты еще здесь?» — раздался крик его друга Оригани. «Я знаю, что здесь! Скорее выходи!» Ачуда украдкой высунулся в маленькое окошко, служившее больше бойницей, что открывало вид на дверь с уличной стороны. Его друг был обращен к нему спиной, старательно прикладывая ухо к створке. Оригани был высоким, с коротко обрубленными волосами, с узкими юношескими плечами и щуплой грудью, но с сильным и довольно волевым для его лет подбородком. Бесшумно просунув руку с копьем, Ачуда силой ткнул тупым концом друга под лопатку. Оригани вскрикнул и резко развернулся. Его копье, описавшее полукруг, со свистом опередило взгляд, которым он нащупал Ачуду, но тот легко блокировал удар и усмехнулся. «Солнце едва встало, а ты уже соскучился по боли». «Ты клятый койот!» — огрызнулся Оригани, пытаясь свободной ладонью дотянуться до горящей от тычка лопатки. «Только и можешь, что со спины. Лицом к лицу ты всегда промахиваешься. Как я могу соскучиться по тому, чего от тебя все равно не дождешься?» «А на боку у тебя тогда что за рубец?» — заметило чудо. «Это от поединка на ножах с Могулем». «Да, конечно», — а чудо фыркнул. Могуль был командиром смотрящих в ночь, и случаи, когда он посещал ристалище, были единичны. Оно и к лучшему. Среди ребят ходили слухи, что этот человек чрезмерно серьезен и жесток, и не разменивается на тренировочные поединки, просто потому что в них нельзя убивать. Даже ветераны смотрящих в ночь избегали его компании. «Тогда зачем же ты еще явился в такую рань? Похвастать этой байкой?» «На границу нужны несколько новых ждущих закат». Глаза Оригани лихорадочно горели. «Сегодня будет отбор. Сам командир пожалует». Голова и рука чуда исчезли в отверстии бойницы, а через мгновение он вылетел из распахнувшейся двери, успев подхватить заваливающееся копье, которое оставил стоять снаружи.